Молодой человек этого сделать не может, а без этого жизнь и власть его будут в опасности. Простой народ там поднялся, встал на панов, чуть не всю власть в руках держит. Бояре, вожди народа, употребляют его как орудие для своих честолюбивых целей. Их надобно укротить, потому что без этого надобно каждую минуту опасаться волнения. Многоглавый зверь может быть укрощен только мечом. Дитя этого сделать не может. А если сделает по чьему-нибудь внушению, то возбудит сильное волнение. При том же государя молодого опасно приучать к крови. Попы имеют огромное значение. Они главы народных движений. С ними и у старика голова закружится. С ними надобно покончить. В противном случае яд останется без лекарства. Государь не может быть в таком случае безопасен, а охранять его могут только поляки, которых, если будет немного, то не защитят, а скорее погубят. Большого войска держать при себе они не допустят. Да и что будет за жизнь государю беспрестанно, в стане, в беспокойствах? Избранию их и крестному целованию верить нельзя. Если бы его по желанию и по долгом размышлении выбрали, то можно было бы надеяться, что добровольно выбрали. Добровольно будут служить, ибо любовь подданных – основа правительства. Но этого ничего нет. Только маска до слова добровольного избрания. Нужда служит причиной привязанности. Какое тут вольное избрание, когда стоят с саблею над головою? Пристойным именем только необходимость прикрыли. Ибо если королевичем так сильно полюбился, то зачем не выбирали его прежде, пока были в силах? Зачем против гетмана шли, за Шуйского умирали? На отца везде искали помощи. Клятвы преступником его называли. Говорили, что нарушил клятву им и государю их. Хорошее доказательство доброго расположения. Не любовь была причиной избрания королевича, а необходимость. Ибо когда тонешь, то рад, если и самый злой враг протянет руку. Из условий избрания легко видеть, что о нас не думали. В двух из них обнаружили свое нерасположение. Чтоб королевич крестился в греческую веру и чтоб полякам не давать пограничных мест. Если креститься христианину велят, то значит за христианина его не считают. А какое расположение можно иметь к нехристианину? Говорят, что королевич окрестится. Хорошо же думают они о своем кандидате, что за кусок хлеба согласится быть отступником и быть в поругании у всех народов и у них. Говорят, что это условие патриарх внес, тем хуже. Полякам ничего не давать на границах, но для чего их бояться? И можно ли того любить, кого опасаемся? Для чего испомещать их внутри государства? Не верят им, а царем кого берут? Королевича Польского? Крестному целованию их верить, но надобно прежде посмотреть, что с другими государями делалось. Разве Иван не от яду умер? Говорят, что он был тиран, но Феодор и маленький брат его Дмитрий были ни в чем невинны и погибли же. Говорят, что это Годунов сделал, но Годунова царем выбрали, и если бы Бог его не покарал, то сын бы его царствовал. Взяли того в государи, крест целовали и сейчас же убили, изменником назвавши. Шуйскому присягнули, и до тех пор при нем стояли, пока беда не пришла. А нашему изменить? Первая причина то, что католик, патриарх, разрешит. Трудно верить народу, который уже привык нарушать клятву. Возьмем, в пример, Римскую республику, где перемена государя вошла в обычаи. Это наследство досталось и нынешним итальянцам. Говорят, присягнул гетман, все войско, король обещал – надобно исполнить обещание. Надобно выполнить обещание, но с толком, не упуская из виду обстоятельств, которые так же важны, как и главное дело. Дадим королевича, устранившее препятствие, потому что мы его обещали за спокойную землю. Говорят, если королевича не дадим, то обратятся к другому государю. Но к кому обратятся? Ни один своего государства не покинет, а сына, кроме английского короля, ни у кого нет, да и тот еретик, и плохая надежда, чтоб окрестился. Мы ближе всех, нам удобнее всех действовать. Столица в наших руках, и наших недостатков знать они не могут, потому что, судя по успеху, ставят нас выше, чем мы сами себя считаем. Правда, что войску будет тяжело, но из этого еще не следует непременно, чтобы оно взбунтовалось. С польских поборов деньги будут, хотя и не все. Получивши часть, подождут остального. Ведь они не иностранцы, а сыны Отечества, себе приобретают, не чужому государю. Говорят, что когда королевича дадим, то Москва все заплатит и Речи Посполитой даст вознаграждение. Но в казне московской нет ничего или очень мало. Где же взять денег? А захотят брать у частных людей, то всего скорее вспыхнет восстание. Обещают возвращение Ливонии, оборону от татар, и не говорят о земле Северской, которую должны будем потерять. Ливонию возвратить трудно. Московского войска скоро употребить в дело не можем, потому что оно истощено, надобно дать ему отдохнуть. Будет восстание на короля, если отдаст сына без воли поляков. Если без согласия республики не может он заключать союзов, то тем более не может давать государя соседнему народу. Король имеет право заботиться о своем потомстве, но без вреда для республики, а это вред, когда он отдаст своего сына чужому народу без ведома республики. Взвесивши все доводы за и против, трудно решить, что должно избрать. Если бы королевич был совершеннолетний, и республика дала свое согласие, то скорее бы можно было согласиться отпустить королевича в Москву. Но теперь надобно избрать что-нибудь среднее. Всего бы лучше, если бы взяли в государе короля, мужа лет зрелых и опытного в управлении. Но предложить им это опасно. Возбудится их подозрительность. Взволнуется духовенство их, которое хорошо знает, что король ревностный католик. Насчет королевича, как в нежном возрасте находящегося, они имеют надежду, что могут приучить его ко всему и к своим обычаям. Но насчет короля такой надежды питать они не могут. Итак, предложить им прямо короля нельзя. Но в добром деле открытый путь не всегда приносит пользу, особенно когда имеем дело с людьми неоткровенными. Если неудобно дать королю сейчас же царский титул, то, по крайней мере, управление государством при нас останется, а со временем откроется дорога и к тому, что нам нужно. Мы не будем им отказывать в королевиче. Будем стоять при прежнем обещании, а Думе Боярской покажем причины, почему мы не можем отпустить к ним сейчас же королевича. Укажем, что препятствие к тому не с нашей, но с их стороны. И медленность эта клонится не к нашей, но к их выгоде. Причем нужно различать знатных людей от простого народа. Одним нужно говорить одно, другому другое. И знатным людям, и простому народу можно выставить на вид, что государство еще не успокоено, наполнено врагами внутренними и внешними. Трудно от всего этого избавиться, имея такого бедного государя. Надобно выдавать большие суммы денег из казны войску, а если приедет сейчас же Владислав, то эти деньги, нужные для войска, надобно будет обратить на царя для поддержания великолепия двора. Доходы царские идут теперь в разные стороны. Должности заняты людьми недостойными. Все это надобно привести в порядок до приезда царя, чтобы приехать ему на государство богатое, а не истощенное. Людей знатных надобно привлекать частными обещаниями и выставлять им на вид, между прочим, и то, что королевич молод, что для установления спокойствия в таком расстроенном государстве надобны разум и время, и если не успокоить, то начнется волнение еще больше прежнего, что надобно обратить внимание на безопасность государя, потому что в земле размножились злые люди, которых зовут ворами. Государь был бы безопасен только при многочисленном отряде телохранителей. А содержание этого отряда соединено с истощением земли и казны. Когда же королевич достигнет совершенного разума и возраста, то ему уже не надобно будет телохранителей. Надобно ждать сейма, просить республику об отпуске королевича. На все это потребуется время. А между тем, как быть без главы государству расстроенному? Неприятель воспользуется этим и усилится. Государь молодой не может управлять и не может войти в их порядки, потому что не знает их. Пусть вышлют сыновей своих и людей знатных ко двору королевскому, чтобы и королевич присмотрелся к их обычаям, и они узнали бы его обычаи. Тогда он приедет в Москву уже как человек знакомый и будет управлять по обычаям земли. А между тем каждого привлекать на свою сторону обещаниями. То же самое делать и с духовными лицами, потому что и между ними не без честолюбия. Если бы они согласились отсрочить приезд королевича, то говорить, что в это время государство не может быть без главы, а кого же ближе признать этим главою, как не короля, единственного опекуна сына своего? Конечно, для благоразумнейших важнее всего будет жить спокойно в домах и иметь хлеб до тех пор, пока королевич придет в совершенное лето. Говорить об этом с послами, которые теперь у нас, с Филаретом и Голицыным, не следует. Их выслали из Москвы как людей подозрительных. Лучше отправить послов в Москву и там толковать с добрыми людьми. Но если кто из этих послов склонится к нам, то хорошо будет также послать его в Москву. Эти доводы превозмогли. Положено было не отпускать королевича. 15 октября был первый съезд послов с панами радными, которые объявили, что королю нельзя отступить от Смоленска и вывести войско из московского государства, ибо он пришел с тем, чтобы успокоить это государство, истребить вора, очистить города, а потом дать сына своего на престол московский. Послы отвечали, что государство гораздо скорее успокоится, если король выведет из него свои войска, что для истребления вора довольно одного отряда Жалкевского, потому что вор теперь силен только польскими войсками, что поход королевский на вора разорит московское государство и без того уже опустошенное. Послы сказали, что им странно даже и толковать об этом, ибо условие об отступлении короля от Смоленска подтверждено клятвенно гетманом в договоре с Валуевым и Елецким при цареве Займище. В договоре же московском сказано вообще об очистке всех городов к московскому государству, и гетман обязался просить короля о снятии осады Смоленска, и, следовательно, об этом и речи быть не должно. Паны возражали, что король не может дать своего 15-летнего сына на престол московский, но хочет прежде сам идти на вора, после чего поедет на сейм, без согласия которого не может отпустить королевича в Москву. 17 октября был другой съезд. Паны повторили прежнее, только более резким тоном, и, наконец, высказались прямо насчет Смоленска. «Для чего, — сказали они, — вы не оказали королю до сих пор никакой почести и разделяете сына с отцом, зачем до сих пор не отдадите королю Смоленска? Вы бы велели смольнянам присягнуть королю и королевичу вместе, и тем бы оказали почесть королю». Послы, выслушав это, спросили у панов. «Когда вы избрали короля своего, а у него был отец в Швеции, Яган король, то для чего вы разделили отца с сыном? Сыну целовали крест, а отцу не целовали». Паны возражали, что Яган король не приходил успокаивать их государство, и заключили так: «Не взяв государю нашему Смоленска, прочь не отхаживать». Тогда, желая уклониться от переговоров о Смоленске и выполнить скорее главную статью наказа, послы начали говорить, чтоб теперь король исполнил договор, а сын его, царь московский, снесется уже с ним относительно Смоленска. Если не получить этого города, король считает для себя таким бесчестием. Впрочем, прибавили послы, честь государская состоит в ненарушении данного слова, а король не раз объявлял, что предпринял поход не для овладения городами. 20 октября был третий съезд. Здесь паны прямо объявили, что если б король согласился отступить от Смоленска, то они, паны и все рыцарство, на то не согласятся и скорее помрут, а вековечную свою отчину достанут. Послы в ответ на это велели читать гетманский договор. Паны сердцем закричали: «Не раз вам говорено, что нам до гетманской записи дела нет». Несмотря, однако, на это, они тотчас же начали толковать о вознаграждении королю и войску, упомянутом в гетманском договоре. Послы отвечали, что странно будет платить из московской казны за опустошение московского государства, и что об этом вознаграждении царь Владислав снесется после сам с отцом своим. В заключение послы просили панов донести королю, что до сих пор все говорили не о главном деле, тогда как они желают больше всего знать, даст ли король на царство сына своего и примет ли королевич православную веру греческого закона. Паны обещались донести об этом Сигизмунду. 23 октября был четвертый съезд. Паны объявили, что король жалует своего сына, но отпустит его не раньше сейма. Тут же они прочли статьи, на которые соглашался король. Первое. В вере и женитьбе королевича волен Бог, да он сам. Второе. С папою королевич о вере ссылаться не будет. Третье. Пленных выдать король велит. Четвертое. О числе людей при королевиче и о их награде послы должны договориться с самим Владиславом. И пятое. Насчет казни отступникам от веры король согласен с статьей наказа. Касательно же других статей будет решение на сейме. Об отступлении от Смоленска последовал решительный отказ. Паны заключили ответ свой так. Как скоро Смоленск подастся и присягнет королю, то его величество пойдет сам на вора, истребит его и, успокоив государство, отправится со всем войском и с вами послами на сейм. Здесь даст вам в цари сына своего, с которым вы и поедете в Москву. Послы отвечали, что взять Смоленск, идти на вора, успокоить государство, идти на сейм – все это требует долгого времени, тогда как для московского государства дорога теперь каждая минута, и медленность королевская, породив сомнения, произведет смуту, почему они, послы, просят панов отвратить короля от этого намерения и настоять на выполнении гетманского договора. Просили также позволения обослаться с смольнянами, с которыми до сих пор запрещено было им сноситься. Тогда же митрополит Филарет имел разговор со Львом Сапегою о том, надобно ли королевичу креститься. Сапега окончил этот разговор так. «Об этом, Преосвященный Отец, поговорим в другой раз, как время будет. Я к тебе нарочно приеду поговорить. А теперь одно скажу, что королевич крещен, и другого крещения нигде не писано». На это послы сказали. «Бьем челом королю и королевичу со слезами, чтоб королевич крестился в нашу православную веру греческого закона. Вам, панам, самим известно, что греческая вера – мать всем христианским верам. Все другие веры от нее отпали и составились. Вера есть дар Божий, и мы надеемся, что Бог благодатью Своею коснется сердца королевича и пожелает он окреститься в нашу православную веру, и потому вам, панам радным, не должно отводить от этого королевича и противиться благодати Божией. Никак не может статься, что государю быть одной веры, а подданным другой, и сами вы не терпите, чтоб короли ваши были другой веры. А тебе, Льву Иванычу, и больше всех надобно о том родить, чтоб государь наш, королевич Владислав Жегемонтович, был в нашей православной вере греческого закона, потому что дед твой, и отец, и ты сам, и иные вашего рода многие были в нашей православной христианской вере греческого закона. И неведомо каким обычаем ты с нами теперь поразрознился, так тебе по нашей вере пригоже поборать».